Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 24 октября, четверг. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Умные парни». Здесь политолог, публицист Виктор Эскин. Добрый день.
Вот прямо здесь, да.
Да, прямо здесь.
Да.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495. СМС-портал плюс 7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Наама Иссахар. Я правильно сказал имя?
Да.
Скажите, насколько это громкая история в Израиле?
В Израиле есть серьезные вопросы о том, как велось дознание, и о том вообще, почему девушку посадили на 7 лет. На 7 лет ей дали 7 лет лагеря.
7 с половиной, да.
С половиной даже. Спасибо за уточнение. За то, что она транзитом через Москву провозила какое-то количество гашиша для собственного, естественно, потребления. Там, ну, мизерная совершенно была. Скажите, какая-то партия. Причем, еще раз, ее чемоданчик-то не должен был остаться в Москве. То есть она...
Он откуда-то... пересекал границу, говорят вам.
Факт, что пересекал, нет, факт. Он пересекал границу, это факт. Но, простите, но совершенно очевидно, что это не было целью. Значит, я, насколько знаком с российским законодательством, там было там говорится о том, что запрещено распространение наркотиков среди граждан России. Если доказано 1000 раз, что эта дама не собиралась не только распространять это в России, но даже употреблять на территории России. И не могла никак этого сделать, теоретически даже, да? Даже если она захотела, не могла бы, транзитом идет чемодан. То вся эта история, понятно, она, конечно, вызывает определенные вопросы у правозащитников, как вам сказать.
Вот
не просто у правозащитников,
есть.
У каждого человека с каким-то здравым смыслом, при том, что эта девушка не герой моего романа. Ну, никаким образом это, так сказать, не мое милье.
А в Израиль можно ввозить гашиш? Ну, чтобы было понятно просто.
В Израиле вас не посадят на 7 лет, 7,5, если вы для собственных нужд, так сказать, привезете такое
но
количество.
Но это тоже не совсем законно.
Ну, не совсем законно, вы за это не сядете не на сутки. Кроме... Слушайте, давайте, Серега, ну понятно же все, да?
А что понятно?
Что, кстати, понятно? Не, ну, если бы она ввезла, не знаю, килограмм героина для продажи, это одно. Но если она просто купила там, где находилось что-то такое, чтобы потом побаловаться в Израиле, везла это транзитами и за это влепили 7,5 лет, ну что это?
А ну как-то в Израиле пытаются это объяснить?
Ну, объясняют, что в Израиле задержали одного там из хакеров, с определенной фабрики, трудящейся, так сказать, известно там, вот в чем подозреваются. И
то
что
есть в Израиле американцы громко говорят о том, что русские хотят ее на кого-то обменять.
Да, ну это все, да, только об этом и говорят, что в Израиле арестовали по американскому запросу, интерполовскому, и суд принял решение. В чем проблема? Израиль-то пошел бы навстречу России, может быть, нам этот хакер вообще не нужен 100 лет. Но когда наш суд уже принял решение, а суд в Израиле действительно, вот как вам, нравится, не нравится, он независимый от правительства. Ну, вы видите, как они с премьер-министром поступают, даже можете мне поверить, да, если обычно вы мне не верите, ну, проверите факты, и вы мне начнете верить. Здесь очень сложно что-то сделать, то есть можно договориться, как вести переговоры, пытаются, да, но это не то, что Израиль его арестовал злобно. Вот не то, что Израиль его злобно... Просто человек был где-то там в списках, он попал. Совершенно идет дальше автоматический процесс его задержания и экстрадиции в Америку, где против него обвинение. То есть здесь вопросы юридические, не то, что злая или добрая воля Израиля, никакой воли.
Ну, то есть обмена такого быть не может.
Ну, попробуют договариваться, может быть, о чем угодно, но вообще сама по себе эта практика того, что просто берут человека ни с того, ни с сего, я подчеркиваю. На самом деле, слушайте, ну, это сколько там, 12 грамм было, что ли?
9.
9 грамм? Простите, видите, я вот все как-то в пользу российского правосудия пытаюсь склонять эту историю, спрягать. Ну, как говорят на Украине, ну, погано это с точки... Ну, смотрите, ну, как не посмотри, можно не любить Израиль, не любить израильтян. Ну, есть какая-то там молодая особа. Опять же, из Индии, кажется, да, везла транзитом, чтобы в Израиле получить, опять же, ясно, что не для продажи. Слушай, 9 грамм, за 9 грамм гашиша, ну, нигде в мире бы тебе бы не дали 7 дней тюрьмы. Ну, серьезно, ну, что это такое? Ну, ребят, ну, как это?
Потому что здесь была усиливающая статья какая-то. Ну, контрабанда.
Какая контрабанда, если она везла это в Израиль? Так, какая
подождите,
контрабанда?
Окей, хорошо.
Потом мне, о чем мы говорим? Ну, слушайте, среди ваших знакомых никто не курит марихуану и гашиш. А ну-ка давайте-ка все.
Мы говорим сейчас о том, что, что бы мы там ни говорили по этому поводу, что? Нетаньяху говорил об этом с Путиным.
Ну, говорил, потому что Израиль старается своих граждан как-то защитить, но уж слишком вопиющая история, простите. Если бы речь шла действительно о серьезном правонарушении, Нетаньяху бы не говорил с Путиным.
Так вот.
Давайте прямо скажем.
Таким образом, этот вопрос...
В России осуждались израильские граждане, никакой премьер о них не говорил.
Так вот, вот таким образом этот вопрос
Израиль
уже
выдавал,
стал политическим.
Еще, нет, больше того, Израиль выдавал России своих граждан по запросам России, а вот Российская Федерация своих граждан не выдает. Вопреки всем мифам, да? Я могу конкретный случай привести, когда Израиль выдал России по ее запросу граждан Израиля, не просто евреев, а граждан Израиля, которых судили в России. Судили.
Так вот, теперь, когда Нетаньяху Россия, говорит об этом с Путиным, это уже политический вопрос. Вот насколько он может быть серьезным в отношении двух стран?
Между Путиным и Нетаньяху отношения такие, что все будет как-то решено. Вот давайте просто договоримся об этом раз навсегда.
То есть есть ощущение того, что она окажется дома? Не через 7,5?
Я не знаю, как скоро она окажется дома, скорее всего, окажется. Нетаньяху с Путиным договорится. Между ними существует отношение полного доверия, полного доверия. Я не знаю, можно сравнить разве что отношения Нетаньяху с Трампом, да, вот на таком же уровне. Это много лет совместной работы, абсолютно, причем дискретно решались вопросы между двумя лидерами, именно между ними, и все, и оба выполняли свои обещания. То есть каждый из них сдерживал свое слово. Вот вы сейчас оба, они после того, как уйдут уже на пенсию, они будут в мемуарах писать, что у меня были такие-то истории. Путин напишет, а вот Нетаньяху меня никогда не подвел. Нетаньяху напишет, а вот Путин меня никогда не подвел. Кстати, боже, демократическое общество, некоторым это хорошо. Не понравится, да?
Смотрите.
Но, тем не менее, мы в Израиле вот это очень ценим, что российский президент, он в вопросах, связанных с безопасностью Израиля, всегда сдерживал свое слово, проявлял понимание к нам. Ну и взаимно, естественно.
Нетаньяху говорил с Путиным о деле этой девушки.
Говорил.
А теперь соперник. Нетаньяху собирается формировать правительство Израиля. Так
да.
Вот, он точно так же, когда и если сформирует правительство, он будет точно так же бороться за ее судьбу?
Да, он что-то будет делать, но у него нет такого прямого выхода на Путина, как у Нетаньяху, потому что для Путина слово Нетаньяху, оно очень весово, просто как личного близкого друга, я бы сказал. Между ними отношения, как могут между близкими друзьями, понимаете, они много очень лет уже, много это еще с первой каденции Нетаньяху. Это еще с 96-го года между Путиным и Нетаньяху тогда завязались, наверное, еще... Ну, может быть, это был... Нет, скорее... Давайте уточним 98-й год, когда Путин прибыл в Москву, и он уже вот в качестве главы ФСБ, а потом премьер-министр, вспомните его, да, он участвовал в открытии синагоги, сидел возле Нетаньяху тогда, и то, что он говорил Нетаньяху на ухо, я почему-то знаю, и я знаю, что это были очень дружественные реплики.
То есть кто-то из их двоих вам рассказывал?
Заместитель председателя Российской Госдумы Михаил Зинович Юрьев сидел рядом, и вот он рассказывал, о чем говорили Нетаньяху с Путиным.
Хорошо.
И так между собой говорят очень близкие друзья.
Так вот, значит, из этого сообщения я уже спросил, будет ли сменщик Нетаньяху заниматься этим вопросом. А сменщик, он откуда вообще взялся? Почему у Нетаньяху проблемы?
Бывший начальник генштаба.
Нет, я понимаю, но почему Нетаньяху не смог сформировать правительство?
Он неудачно провел эту предвыборную кампанию. В том числе среди русскоязычного населения. Кампания велась неудачно. Может быть, его личная усталость, проблемы с подборкой кадров. Так или иначе, мы снова пришли к ПАТу. Вот эта вот система многопартийная, парламентская, она, к сожалению, как в Италии, помните, в 70-80-е, она может привести вот к такой патовой ситуации. Ведь это же, значит как, две крупнейших партии. И каждый из них формирует вокруг себя какой-то блок. У Нетаньяху блок с правыми религиозными партиями. У них сегодня 55, у тех, получается, минус Либерман и минус арабские партии, которые как бы ни там и нигде арабские партии. Получается, что-то, по-моему, 44, да? То есть Нетаньяху блок больше. Но ни те не могут сформировать правительство. Значит, может быть, правительство национального единства, на которое пока те не готовы, оппозиция, конкурирующая организация пока не готова. То они надеются, что против Нетаньяху будут выдвинуты какие-то обвинения, что это его силы убавит, пусть будут новые выборы в марте, пусть бы и что Нетаньяху тогда проиграет, надеется оппозиция, поэтому не идут ему на уступки. Но, слушайте, ну, все может еще измениться, а вот это, но все это, конечно, смотрится погано, ну, честно. Ну,
а, вот это вот просьба, а вот эта просьба Нетаньяху к Путину по поводу этой девушки и отсутствие ответа по этой девушке, она не сыграла против Нетаньяху?
Нет, потому что мы первый раз слышим о том, что не было ответа. То, о чем они говорили, это то, о чем ну, они говорили.
Публичный ответ неизвестен,
скажем
так.
И не собирались нам об этом рассказывать. И не собирается нам об этом рассказывать. Этот вопрос в процессе решения. Можно только сожалеть. И смотрите, здесь же разные способы давления. Если Россия хотела оказать какое-то давление на Израиль там-то и там-то, ну, есть понятие, как обратиться, поговорить. Но взять, в общем-то, абсолютно с точки зрения российского закона, ни в чем не повинную молодую даму и влепить ей 7,5 лет.
С точки зрения закона все-таки повинна.
Нет, 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 статью почитайте. Где факт распространения?
Вы сейчас хотите сказать, что в Российской Федерации не работают правоохранительные органы и суд?
Я хочу сказать, что те, кто принимал это решение, они просто действовали вопреки статье, по которой, извините, там это... говорится о распространении среди российских граждан. Не было такого факта. Эта дама не распространяла. Она, значит, эти 9 грамм гашиша, которые она везла, она их не распространяла и не собиралась распространять. Так, давайте статью откроем.
Давайте
откройте
вот что.
Статью. Слушайте, пусть каждый человек, который сейчас приехал. Не, вот
пусть
вот,
каждый прочитает статью.
Приехал из Израиля,
да.
Понаехали. Вы прочитайте статью, по которой ее осудили.
Вы лучше там Айрату нет, скажите.
Не, послушайте, я то, понял. Что я говорю, это абсолютная правда. Проверьте собственный уголовный кодекс.
Ну, это обвинение в сторону правоохранительных органов и российского суда.
Я никого не обвиняю, но случайности бывают. Слушайте,
хорошо.
В каждой стране бывают свои осечки. Давайте скажем, так что вот. Послушайте, даже у вас в советское время было, если кто-то... Кое-где у нас порой.
В советское время это было и у вас еще.
Российская правоохранительная система великолепна. Но даже тут бывает,
да.
Что где-то
честно,
кто-то...
Честно, кто-то не хотел.
Кое-где,
да.
Порой даже в правоохранительных
так
органах
может
ошибаться.
Скажите другое. Айрат...
Была ошибка, ну что делать?
Айрат пишет, а разве за простых людей бывает такое, чтобы впрягались первые лица, вот чтобы Нетаньяху начал Путину звонить? Или все-таки эта девушка больше, чем простой гражданин Израиля?
Типа поэт в России больше, чем поэт?
Ну, к примеру.
Вы знаете, это простая девушка из очень простой семьи, не вызывающая никакого интереса. Ни у кого. Она гражданка Израиля, мы будем биться за каждого гражданина Израиля, если он несправедливо осужден. Если бы она занималась бы действительно какой-то противозаконной деятельностью в России, мы бы это признали, могли бы говорить, может, о смягчении, там, о том, чтобы ей книжки давали читать в заключении и так далее. Но в данной ситуации есть стопроцентная уверенность в том, что она не нарушала никаких российских законов, была осуждена несправедливо, ну, по ошибке, да случайно. Ну случайно
вы
был,
говорите,
вышел так.
Я
вышел
понял.
Так.
Вы говорите...
Кстати, в Израиле тоже может такое случиться. Тоже будем обсуждать.
Ну,
бывает,
вот.
Что правоохранительные органы ошибаются. Вы согласны, что такое может быть теоретически?
Ну, теоретически любой человек, пока жив, может ошибаться.
Ну, например, на этом... Вот статью откройте. Вот у меня нет компьютера перед собой. Это откройте статью, почитайте.
Смотрите.
И вы увидите, что вдруг вот я, так может быть, в другом откроет... ошибаюсь, а вот в этом точно нет.
Ну, давайте мы сейчас не будем в статьях разбираться. Вы
а вдруг... это самая главная тема-то. Она была осуждена вопреки тексту Уголовного кодекса. Ну, как нет? Ну, так, это самое важное.
Я думаю, что ее адвокаты...
Ну, почитайте статью.
Я думаю, что ее адвокаты будут обжаловать эту статью,
ну,
почитают
ну,
ее.
Да, да. Да, да,
ну
да.
Так вот, а в Израиле оценили шансы на подписание соглашения с Российской Федерацией о выдаче преступников менее высоко, чем прежде, после этого случая.
Ой, ну не знаю, кто там в Израиле. Слушай, опять же, вот в Израиле кто-то сказал, значит, в Израиле сказали что-то на русском языке. Давайте. На сегодняшний день российская конституция запрещает выдачу в другие страны российских граждан для предания их суду. На сегодняшний день российские законы не позволяют заключать с вами никаких соглашений. Израиль. В Израиле тоже был такой закон для тех, кто в Израиль своих не выдают. До 99-го года в Израиле существовал закон «своих не выдаем». 20 лет назад закон был отменен. Израиль выдает, в том числе Российской Федерации, я хочу подчеркнуть. Были случаи выдачи граждан Израиля Российской Федерации. У вас такие законы, что ваши законы не позволяют, поэтому есть пессимизм, но опять же, послушайте, между нашими странами сегодня в целом, вот благодаря как раз смычке Нетаньяху с Путиным, отношения доверительные, хорошие, и они развиваются только в лучшую сторону. Но, кстати, спросите российских туристов, которые
скажите,
бывали в Израиле, как их там принимают? Не хуже, чем в Грузии.
Вы опять говорите об особых отношениях Путина и Нетаньяху.
Да.
Соперник Нетаньяху будет руководить правительством.
Да.
При чем тут взаимоотношения Путина и Нетаньяху? Нетаньяху один из политических лидеров страны, не более того.
Я не думаю, что соперник Нетаньяху будет вот единовластен. Если даже он будет премьер-министром, то половину срока они будут между собой меняться. Нет, кроме того, ну а с чего вы взяли, что он не попытается наладить хорошие отношения с Россией? Зачем портить то, что хорошо? Чем нам плохо сохранять добрые отношения с Россией? Я не понимаю, почему кто-то должен это менять? На уровне личных ощущений, ну да, конечно же, занимает много лет, да, вот наводить такие мосты, как Путин-Нетаньяху. Ну да, ну вот Нетаньяху ему поможет в этом, кстати. Кроме того, и Путин для этого открыт. У Путина были хорошие отношения очень и с Ариэлем Шароном, и с Иудом Ольбертом, хочу вам напомнить.
В ООН, это тоже еще заголовок новостей, в ООН призывают мировое сообщество подкрепить критику Израиля за Палестину реальными мерами.
Это кто это такие замечательные люди?
Это люди, которые работают...
В ООН говорят, кто это там, уборщица?
Нет, это человек, который имеет право говорить.
Кто? Кто это такой?
Вам найти?
Да, конечно.
Я найду, но скажите...
Кто такие же? В ООН антиизраильские резолюции принимаются так же часто, может быть, чаще, чем антироссийские резолюции. Так... По Крыму, по Донбассу, по Грузии, да, вот давайте так напомню, да.
А про какие реальные меры может идти речь?
Никаких.
Почему?
Потому что Совет Безопасности может принять только меры.
И Совет Безопасности не примет
меры? Нет, конечно, американское вето, оно там гарантировано, и все, и вообще можно об этом даже не обсуждать.
В смысле? Подождите, американцы, да. Они ничего против Израиля не примут никогда?
Ну, точно сейчас нет. Во-первых, что такое Палестина, хочу спросить. Это что, Ичкерия?
Не знаю.
Ну, а что такое Палестина? Я не знаю такого государства.
Так что?
Что такое Палестина? Что такое Палестина? Это что, это мы их обстреливаем из ракет, может быть? Это израильские какие-то там хулиганы из армии или из полиции, они обстреливают ракетами их жилые кварталы? Это мы их терроризируем, мы им подкладываем бомбы? Это мы расстреливаем их семьи, да? Может быть, вот кто-нибудь... Что значит, какая Палестина? Что Палестина? Где Палестина?
Да, ничего.
Послушайте, на сегодняшний
Подождите,
день...
Если... Сейчас я вам скажу, какая Палестина.
Да-да-да.
Автономия. Этого человека зовут Майкл Линк.
Майкл Линк, так.
Он представитель ООН,
так.
Который отвечает за соблюдение прав человека на территории Палестины.
Да. Значит, это самая действительно организация.
И он делал доклад, в котором говорил о том, что оккупация Палестины Израилем – это самая длинная в истории человечества.
Оккупация, да.
Ну, было,
Израиль не мог оккупировать. Вы же понимаете, что Израиль не может оккупировать Палестину по определению. Но это просто то, что он сказал, человек безграмотный.
Говорит о западном береге реки Иордан.
Какая мне разница? Значит, я знаю, о чем он говорит. Нет, можно объяснить, почему это просто глупость? Невероятно. Эта территория, западный берег реки Иордан, которую мы называем Иудея Самария, принадлежал Отаманской империи до 17 года. Согласились? Согласились. Дальше британский мандат, подтвержденный Лигой наций, с целью образования там еврейского государства. То есть это часть еврейского государства, согласно и 20-му, и 22-му году решение Лиги наций. Не нравится поехать. И там Британия. Это британская территория была. Да, дальше. В 48-м году... Можно дальше, секундочку. В 48-м году это было незаконно оккупировано Иордания.
Сейчас тогда люди будут требовать, чтобы мы с вами вернулись к 228-му статье.
Вы меня не услышали. Если вы услышите до конца, то вы скажете, что интересно. Значит, в 48-м году была резолюционное образование там Палестины. Палестинского государства на этой территории, рядом с Израилем, два государства. Израиль был утвержден, а там не палестинское государство, фиг, а Иордания незаконно оккупировала. В 67-м году Иордания незаконно напала на Израиль, именно так оно было. Израиль эти территории отвоевал. Поэтому это, можно сказать, что это иорданская территория оккупированная, британская, турецкая, но никак не палестинская. Те, кто говорят, что эта территория Палестины оккупирована, он просто человек, которому надо изучать алфавит, буквы, предложение. Там не было Палестины. Значит, это была Иордания, либо Британия, либо Турция. Решите. Скажите, Израиль оккупировал турецкие территории, британские, иорданские. Хорошо, тогда будем обсуждать.
Хорошо. А Линк-то предлагает по-взрослому давить на Израиль. Вы говорите, что американцы никогда на это не пойдут.
Слушайте. Ну, еще ему Трампу режет немножко денег за наглость такую. Глупость такую.
А что с курдами будем делать? Курды, как известно, просят Израиль включиться в нынешние взаимоотношения Турции с Соединенными Штатами Америки.
Как сказал президент Трамп, я не помню, что они участвовали в нашей операции против немцев в 45-44 году.
Это правда, но мы же сейчас не Трампа
обсуждаем. Понимаете, ирония в этом, да?
Да, понятно.
Что значит? Я не считаю, что мы должны что-то кому-то, но мы были первыми.
Курды просят.
Давайте. Просят. Это как, есть такой романс, да? Снегопад, снегопад, если женщина просит, да?
Ну, люди же в сложной ситуации.
Знаете, прекрасно.
Безусловно.
Да, красиво. У нас красиво с вами аллюзии, у нас очень хорошее настроение сегодня, послушайте.
А там война.
Ну, там война. Там война,
и
война.
И они, которые остались без никого.
Слава богу, что Израиль в ней никак. Значит, что еще они остались без никого? Так, давайте.
Давайте.
Давайте. Курдов много разных, есть четыре основных направления. Когда началась там война, Израиль был первым, кто помогал курдам в Ираке, курдам Баразани, спастись и бороться с запрещенной в России террористической организацией ИГ. Да?
Так.
Вот, Израиль помог им, еще как уже помог. Дальше мы говорим о курдах в Сирии, это совершенно другая песня. Это люди, которые так или иначе были связаны с курдской рабочей партией, совершенно с другой идеологией. Они меняют сторону, они действительно воевали против этого же самого запрещенного в России порождения. Запрещенного, кстати, запрещенного. И мы с вами их осуждаем, да? После того, как это все произошло, боролись... Трамп решил, ну, что
то есть,
там...
Подождите, это не курды, это все-таки курдские террористы.
Не, ну, что значит террористы? Слово террористы, я не знаю, в Ближнем Востоке кто там не террорист,
ну,
я
хорошо,
не знаю,
экстремисты,
что.
Как угодно
в России
нехорошие
террорист...
курды.
По закону России террористы только те, кто угрожает российским интересам. Я... Поэтому в России справедливо, кстати. Например, Хизбалла не считается террористической организацией.
Я имею в виду...
Да.
Я, имею
сейчас
виду...
Не...
Да. Я имею в виду, что ну, те как? Курды, это не народ курдов. Страдающие от
страдает,
тура
там,
на территории.
Там страдают и народы, и боевики, все там страдают. Сирия – это страна, которая перемолотила уже более полумиллиона людей. Сирия – это страна, которая отправила в беженцы, что там, по-моему, 14 миллионов уже людей где-то. То есть Сирия – это страна, где это все продолжается и будет продолжаться. И в Ираке тоже, кстати, тлеет. Ближний Восток сейчас, после того, как цены на нефть стали менее актуальны, и уж точно нефть стала менее актуальной, интерес к ним падает, они сейчас находятся в состоянии таких вот метастазов. Да, ничего не надо ждать там хорошего. Россия... Могу только сказать о России доброе слово, вот какое. Во-первых, слава богу, что Россия помогла миру всему, что не образовалась такая цепочка. Братья мусульмане, запрещенная в России террористическая организация, в Турции, братья мусульмане запрещены, в Сирии, дальше сектор Газа, где правят тоже братья мусульмане Хамас, одно и то же. А дальше был бы еще Египет. Вы представляете себе такая цепочка? Россия, в общем-то, оказала большую услугу всему миру, что спасла режим Асада, я подчеркиваю это. И за это я
ну, кстати, теперь помню, он еще усилился, судя по всему.
Не-не-не, ну не надо. Я с первого дня поддерживал именно вот эту линию, если помните, еще когда России там не было. Я абсолютно последователен в этом своем. Теперь, Трамп сыграл сейчас на том, чтобы балансировать это, поскольку американцы... Вместе с россиянами, получилось так, очень сильно укрепили шиитский фактор, иранский фактор, алавитский фактор. Да, вот это все. Да, получилось так. Поскольку американцы на территории Ирака занимались только, и Сирии только, уничтожением ИГ, другого запрещенного. Да. Мандата не было у них. Не было у них на что-то.
Ну, наши-то говорят, что у них никакого мандата не было.
Значит, от Конгресса не было, собственно.
А,
Конгресс разрешил...
Своего собственного.
Да.
Ну, хорошо.
И там они сотрудничали с Ираном и даже при Трампе. Они укрепили, во-первых, своим вторжением в Ирак иранский фактор, потому что Саддам Хусейн был. Потом они укрепили еще этим. И Трамп посмотрел, сказал, слушайте, а что там такое в Сирии? Ну, что нам Эрдоган? Ну, пусть войдет туда, пусть отправит туда своих беженцев, будет там больше суннитов. А нам что там делать? Трамп хочет оттуда уходить. И в результате, на самом деле, я не уверен, что кто-то должен очень радоваться. Из тех, кто сегодня радовался на российском телевидении, это просто люди не понимают, что произошло же на самом деле.
Ну, если коротко, что произошло на самом
деле? Баланс сил изменился в пользу суннитов несколько, да, наоборот, там вот так отклонилось.
Хорошо, русским это чем чревато?
Ну, знаете, пока ничем, они не полезут далеко. Кроме того, Россия очень разумно сумела там свои силы распределить так, что, в общем-то, она не участвует в основных военных действиях, только бомбится с воздуха.
Нет, подождите, российская
военная... С воздуха!
Российская военная полиция, которая вместе с Асадом туда идет.
Так, но если бы она очень активно работала, вы бы получали бы здесь грузы, те, о которых не стоит говорить, намного более регулярно. Там очень мало жертв среди россиян, слава богу, и при этом эффективность высокая. Откуда я знаю, что это эффективно, знаете? Докажу математически. Сейчас все, это сейчас либеральная общественность.
Минута до новостей.
До минуты новостей говорю следующее. Вот с момента, как Россия зашла в Сирию, уровень террористической деятельности на территории Российской Федерации пошел вверх или вниз? Вот пока будут новости, посмотрите, скажете, Эскин здесь тоже прав.
40 секунд.
Пошла вниз и очень резко.
40
да,
секунд.
Да,
скажите, да. Вот судя по нашей прессе, в Израиле много пишут о том, что Израиль, мол, посылал недвусмысленные сигналы о готовности поддержать курдов.
Но Израиль как-то помогает курдам. Во-первых, мы лечим их детей в наших больницах, а у нас хорошие больницы. Уже сотни их детей находятся у нас.
То есть это чисто гуманитарная поддержка?
Пока да. Ну, а другая, ну, будем смотреть. Но прежде всего гуманитарная, знаете, это очень важно, так мосты между народами правильно выстраивать.
Программа «Умные парни» сегодня политолог, публицист Виктор Эскин. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Радиостанция «Говорит Москва», программа «Умные парни». Меня зовут Юрий Буткин, наш гость политолог и публицист Виктор Эскин. Это прямой эфир, вы можете писать через СМС-портал, через Телеграм можете звонить. Сначала вопросы, которые уже пришли.
Да-да-да.
А правильно ли понимает вас Константин 692-й, когда вы говорили, что Штаты не дадут никому через ООН принять вето, будут на... что в США сильнейшее израильское лобби?
Нет. Совершенно неправильно. Никакое лобби не может обеспечить политику США таким образом. Поймите это раз навсегда. Есть очень сильный Израиль, который, например, в сфере хай-тека сегодня на втором...
То есть вот Штаты, вот Израиль, и вы говорите, очень сильный.
Ни одна электронная система американская сегодня не работает без израильских разработок.
Ну да.
Без израильской разведки, без израильской армии сегодня нет ничего там. Технологический мировой лидер, один из них, то есть, по силе армии, наверное, входит сегодня в четверку, в пятерку. Не будем спорить, трудно здесь измерять, поскольку мы не знаем, есть ли у Израиля, например, ядерное оружие. То, что писали 30 лет назад, было 400 ядерных боеголовок. Может, это неправда, может, меньше, а может, за это время больше стало. Мы этого не знаем ничего. Мы знаем только, что с Израилем...
Что-то было.
Это писали так, американцы, ну, писали, я говорю о том, что писали, да, писали. Что касается израильских достижений в области медицины, сельского хозяйства, да, вот любой ваш мобильный телефон, любой ваш компьютер, он включает израильские составные компоненты. Даже Китай, естественно. Слушайте, а вы знаете, например, всякие вот эти вот флешки, например, этот 100% израильской военной разведки изобрел в свое время, и так далее, и так далее, и так далее. То есть Израиль сегодня страна заметная, с которой считаются. В этом смысле лобби нет, я вам даже скажу, да я хуже вам скажу. К сожалению, в данный момент, к сожалению, это мы теряем на этом, да, надо понимать, mm-hmm. я говорю с сожалением. Но вот как бы еврейское лобби США в целом, оно нам больше мешает, чем помогает. Почему? Мы очень сильно ориентируемся на Трампа, очень заинтересованы мы, израильтяне, в продолжении его пребывания у власти, а большинство американских евреев голосуют за демократов. Это факт. И у нас с этим есть некий когнитивный диссонанс.
Вот про эти диссонансы такие международные.
Есть такой, когнитивный.
Да. Александр Рейтер пишет нам из Германии. Он, правда, пытается как бы даже слог выдерживать. Я не смогу. А что скажет Израиль за евреев, живущих в Германии, пишет Александр?
Мы ничего не скажем.
Там же рост антисемитизма среди мигрантов и огромного количества тех, кто приезжает.
Три слова скажу им. Три слова. Чемодан, аэропорт, Израиль. Все. Все, что мне есть сказать евреям Германии.
Ага.
Первый, чемодан, соберите вещи, ну, если заработали что-то.
И все домой.
Аэропорт, Израиль, свободный выезд. Германия не ограничивает право евреев на репатриацию в Израиль. Вот это главное право, которое я вижу за евреями Германии. А все остальное позор, что они там находятся. Сам факт пребывания евреев в Германии, это неотмывный позор на его и на его семье, и на его роду.
А в России евреи?
Нет.
Ты объясните.
Ну, с Германией связана некая символика.
А вы в этом смысле?
С Германией связана символика, когда человек по собственному выбору уехал, неважно откуда, в Германию. Ну, это, как говорят ваши соседи на Украине,
тогда про другое.
Ну, плохо пахнет.
Александр еще спрашивает, а есть какая-то проблема в усилении партии «Альтернатива» для Германии, для Израиля?
Ну, опять же, мы не вмешиваемся в их дела. Если будут открытые неонацистские проявления, ну, наверное, нас-то как-то коснется, скажем, что это нехорошо и некрасиво, но в целом...
Но это внутреннее дело.
Послушай, все, что касается Германии, Европы, Израиль ведет свою политику, не вмешивается в их дела, и хотелось бы, чтобы они меньше вмешивались в наши. К сожалению, Евросоюз нам иногда портит кровь, да, ну, не только нам.
Про отношение к евреям за пределами Германии.
Да, да, да.
А в пределах Российской Федерации у вас ощущение, как на уровне народа относятся даже не к евреям, а к еврейскому государству, к Израилю сейчас здесь, в России?
К Израилю относятся очень хорошо. В целом, ну, просто хорошо. То есть, совсем хорошо. Я сталкиваюсь с этим повсеместно.
То есть, в смысле, лучше, чем прежде?
Намного, ну, слушайте, в советское время Израиль рассматривался одним из главных врагов. Антисемитские лекции в школе у себя, я помню, при слове «Израиль» все евреи ежились сразу. Была страшная атмосфера. Кроме того,
слушайте... Ну, то есть, это был все-таки не антисемитизм, это выступление против Израиля.
Хуже, это было хуже, чем антисемитизм, потому что в Советском Союзе 27-го года был под запретом наш еврейский язык. Вы слышали в истории человечества, чтобы какое-то государство запрещало 3-3,5 миллионам людей изучать свой язык? Иврит был под запретом де-факто. Ну, да. За преподавание иврита сажали. Вот представьте, что русские где-то живут, и там, где они живут, не будет ни одной книги на русском, ни одно произведение, не будет возможности изучать, не преподавать детям, и будут еще сажать за это. Так было при Советском Союзе. Поэтому то, что творилось при Советском Союзе в этом смысле, ко мне говорят, что не было антисемитизма, что не было антисемитизма, был страшнейший в истории культурный геноцид. Но это же факт, что ни одной книги не выпустили здесь. Слушайте, речи Брежнева на иврите не выпускали, понимаете? Но, если я хотел читать речи Сталина на иврите, их тоже мы не могли читать.
Я понимаю, но вот вы же упомянули, сколько, 3 миллиона вы сказали, да?
3-3,5 тогда было. Да,
тогда было.
Тогда.
Потом это закончилось.
Все закончилось. Сегодня?
А сегодня далеко не 3,5
миллиона. Сегодня, я не знаю сколько, 300 тысяч, 500 тысяч, ну какие-то такие цифры.
Ну вот, к примеру, смотрите, то есть получается, как только перестали делать вот эти гадости в советского времени... Люди взяли и уехали.
Не уехали просто, когда открыли, когда врата открылись, там перестройка.
Ну, гадости тогда... же перестали делать.
О, совершенно.
Антисемитизма
кроме,
не стало.
Кроме благодарности, российское государство от нас сегодня ничего не заслуживает. Вот, еще раз. Это имеет отношение к Горбачеву, к Ельцину и к Путину, ко всем трем вашим лидерам. Кроме благодарности, от нас ничего не должно исходить.
Да? По поводу аналогий. Вы только что сказали, как тяжело было евреям в России, в Советском Союзе.
Ну, я бы сказал, да.
Ну вот, а то же самое сейчас на Украине. Там русский язык под запретом, пишет Денис
Сотый.
Ну
ладно, но сколько... Что? Что?
Так пишет Денис Сотый.
Каким запретом? Где под запретом? Там премьер-министр говорит на русском языке частично. Президент говорит частично в выступлениях на русском. Вы вообще о чем? Не понял, какой запрет? На Украине не так, на Украине нет русских школ, на Украине нету книг на русском языке, да там до сих пор 70% населения Киева
говорят
говорит.
По-русски.
Давайте все-таки.
Давайте смотрите.
Нет, то, что на Украине были русофобские тенденции, которые сейчас умаляются, нет сомнения. То, что на Украине творились безобразные вещи, в том числе, это факт отдельно. Но не приближается даже к этому. Что вы брешете, люди добрые? На Украине издается масса литературы на русском языке. Русская классика вся там выходит. Русский язык преподается, и, кроме того, на нем говорит сегодня до сих пор добрая половина населения Украины. Эй, вы что там? Как у Высоцкого я сказал, вы что там, обалдели?
Попробуйте приехать туда на машине с московскими номерами.
Пишут. Не поеду, я не въездной на Украину.
А при чем тут русский язык-то?
Я не въездной на Украину. Я не могу ехать туда. Я в списке Порошенко еще, я не въездной. Я вот на сайте Миротворец зайдете, а Виктор Эскин один считается врагов Украины. Я не могу туда поехать, поэтому я и с израильским номером туда тоже не поеду.
А скажите, вы вообще вот к этому как относитесь? К тому, что вы до сих пор там остаетесь в этом списке?
Ну, вы знаете, как-то я предпочитаю все-таки ездить по Израилю, отдыхать в Израиле. Я люблю свою страну, я люблю свой город Иерусалим. Россия, Москва – это место, где я родился, часто здесь бываю, продолжаю, и надеюсь, что так продолжится. Я часто бываю в Грузии, я бываю в Брюсселе, я еще много где бываю. Но...
Про Россию, где вы родились, давайте.
Да.
Значит, вы слышали наверняка, что у нас вчера тут в прокуратуре сказали, что надо бы запретить рассказывать о подростковых преступлениях.
Да.
Мол, если подросткам об этом рассказывать, ну, другим подросткам, они начинают брать пример, плохой пример. И надо прекратить. Что вы думаете по этому поводу?
Я не специалист в этой сфере, предпочел бы
это вы...
оставить это эксперт. Ну, не специалист.
Вы
я...
родитель.
Я как родитель ограждаю...
Мягко говоря.
Мягко говоря, как родитель, я стараюсь максимально до какого могу возраста ограничить доступ детей к телевидению, к интернету. Все,
как,
могу.
А как вот... вот
они
я
живут
я ровно поэтому задавал этот вопрос именно вам. Ну,
скажем так, лето
как
до 16...
Как вы можете всем своим детям, я прошу прощения, да, ну, сейчас-то уже, наверное, взросленькие уже...
Вряд нет, ли. У меня младшему сыну 7 лет.
Вот, нет. Старшие-то уже взросленькие.
Старшие мои 36, правда, вот. Да, да.
Так
да,
вы
да.
Скажите...
У меня 7 детей, поэтому да.
Так вот, как можно их ограничить от интернета в 2019 году?
Можно ограничить тем, что их отправляют в школу, где все дети не пользуются интернетом, а читают книжки. В Израиле это религиозная система воспитания. Дети читают книги, дети играют в футбол.
То
при
есть,
этом.
Нет, но, я вас но вы же знаете, как это сделано здесь.
Не, у друзей здесь дома не нет ни интернета. Сейчас, у друзей дома нету ни телевидения, ни доступа в интернет. Родители, если кто-то работает через код.
Ага. До то есть 14... в Израиле это нормально,
до,
когда...
Ну, смотрите, до 16-17 лет это можно обеспечить. Понятно, что 16-17 лет уже очень трудно как-то ограничить в этом отношении, да, да.
Но, в принципе, это довольно распространенная история, или
если тебе
узок
удалось...
ваш круг, страшно далеки вы от всего остального народа.
Если тебе удается до 16-17 лет ограничить... Вот мой сын, вот, которому сейчас 19 лет, который в спецназ у меня сейчас рвется, он учился в духовной семинарии как бы и только. При этом, если вы его сюда пригласили, я вам даю гарантию, что он победит, не знаю, там, 999% любого по истории, например, Сталинградской битвы, Курская дуга. Он прочитал столько литературы на эту тему, будучи абсолютно нет, духовным вот семинаристом.
Я пытаюсь,
понимаете,
я пытаюсь понять,
широта его образования.
Это потому, что у вас в семье так? Книжки это потому, читает, что в Израиле так?
Книжки читают. Вот я ограничил своих детей, я их спас от интернета, от глупого телевидения, с тем, что они читали книги. Играли на рояле и читали книги.
Слушайте,
они читали
вы не можете вы рано или поздно выйдете из квартиры.
Да, раньше или позже. Но одно дело, когда человек в 20 лет выходит из квартиры, другое дело, когда с 7 лет он уже сидит со смартфоном. Да, в этом, так в этом как раз весь смысл воспитания. Понятно, что в 18 лет каждый из моих детей уже мог делать все, что ему заблагорассудится, да? Понятно. Но дальше. Я им дал какие-то основы, я им привил какие-то навыки. У меня дети израильтяне чистые, поймите, вот представьте, чистых израильтян, которые знают, кто такой Аксаков, знают, кто такой Солженицын. Угу. Даже в России. Понятно, что и они также читают не, там не, Энн Ранд и так далее,
подождите,
и американских
Аксакова,
авторов.
Стоп, стоп. Про Аксакова и Солженицына они в каком возрасте знали у вас? Израильтяне.
11, 12, 13. Это часть обсуждения с ними. Вот какие были писатели в России, что было, что-то смотрели, читали в энциклопедии. Просто к тому, что то, что...
Но мы здесь что-то не так делаем с детьми. Ну, потому что у нас вот такого почти не бывает.
Ну, я понимаю, что ваши дети, никто не знает, кто такой израильский поэт Ури Цви Гринберг, да.
Есть подозрения.
Есть подозрения. Жаль, кстати.
Но это проблема родителей или проблема школы?
Это проблема школ. И это школа, и родители, к сожалению, церковные организации занимались чем угодно, но не образованием. А церковное образование...
это проблема церкви в обществе?
В том числе. В том... Хорошая церковная школа, вы будете платить 70-80 тысяч в месяц.
Ну да.
Все могут позволить себе?
Нет.
Не очень, правда. Слушайте, я не хочу критиковать Россию. Вы спрашиваете, как у нас? У нас больше половины детей сегодня уже в религиозных школах. Религиозная школа дает себе навык чтения
у нас
книг.
Многие просто боятся,
чтение книг.
Боятся наступления религиозности, прежде всего религиозности в школах.
Вот зря боятся-то, кстати, потому что настолько сегодня все далеко. Слышишь, наступление религиозности. Эти ребята, которые у нас религиозные, они что? Что? Чего они боятся? Что люди будут читать книги, будут читать молитвы, будут читать Библию? Я не понимаю, чего боятся-то? Я сейчас еще раз не рассматриваю РПЦ, не хочу да, ни да, слова да. говорить об этом. Я не лезу туда, куда меня не приглашают. Как говорит русская пословица, в чужой монастырь со своим уставом не лезь.
А это не монастырь.
Рассказываю, как у нас, среди лучших ученых, где угодно, вы сегодня встретите в Израиле религиозных. И религиозное образование, оно по определению дает тебе направление книга, книга, книга. Они сидят все время с книгами. Это дети, которые сидят с книгой. Это вот эти самые очкарики. Ну, не все, правда.
Хорошо.
Мои дети без очков. Да.
Все равно мы будем говорить об одном монастыре, о другом монастыре.
Да.
В таком смысле.
Говорите.
Про оружие.
Да.
У вас легализовано оружие?
Нет. Ну, как, люди, поскольку у нас очень многие, почти все служили в армии, то многим дают разрешение, если они живут, например, где-то там в Иудее, Самарии, где есть какой-то намек на опасность. Но в целом, потом солдаты ходят с оружием, резервисты ходят с оружием, у нас оружия полно. Я понимаю, к чему вы клоните. Я склонен к тому, что запрет на продажу оружия, он не всегда оправдан, потому что у бандитов всегда будет оружие.
И в этой
вот
связи...
у вас его может не оказаться, вот, когда понадобится.
И в этой связи должна ли
у бандитов
быть у меня...
так есть оружие, да.
Вот должна бы, так как у них и так есть оружие.
И так есть оружие. Говорят, что бытовуха, ну да, вот бытовые ситуации иногда возникают, но они возникают и с полицейскими, и с военными. Возникают бытовые ситуации, когда напившийся муж или там наколовшийся, или просто...
Нет, мой дом, моя крепость.
Или жена, например.
Я
да.
еще не напился и не накололся.
Нет.
И в этот момент кто-то начинает...
Прав, да.
И кто-то начинает ломиться ко мне.
Да.
Вот должна ли у меня быть возможность иметь дома, что называется, под стулом,
да.
оружие?
Ну, я считаю, что да. У вас, да. Вы нормативный гражданин, не нарушали закон, почему бы вам не
дать? А как определить, какой нормативный гражданин?
Частота нарушения Уголовного кодекса. Обычно это работа. Слушай, мы же с вами не говорим о абсолютных величинах, правильно? Понятно, что если будет более свободная продажа оружия, то будут также и осечки там. Но в целом, я понимаю, что американский опыт, он все-таки в пользу достаточно широкой свободы продажи оружия.
У нас в религиозной школе дети не с книгой будут
сидеть. Я не с Бутиной.
Я вспомнил.
Хотя я с ней знакомы, с ним друзья на Фейсбуке, да.
Да, Виктор пишет вам, если у нас будут такие религиозные школы, как в Израиле, у нас дети с молитвой будут сидеть, а не с книгой.
Очень хорошо. Больше бы, чтобы сидели с молитвой. Прекрасно, что дети читали
бы
молитвы, а не сидели на порно-сайтах в интернете. Почему не будут читать книгу?
Не знаю, так пишет
почему? Виктор. Но, знаете, почему не будут читать книгу? Да их будут учить Библии. Вслед за Библией будут читать толкование к Библии. Дальше будут читать Достоевского, Толстого. Данте будут читать, Данте Алигьери. Да, искать вот вокруг религиозный смысл. Прекрасно. Ой, как хорошо, а вместо того, чтобы смотреть ту дрянь или слушать эстраду всякую, пакость, джаз слушать или еще какие-то гадости.
А джаз – это пакость. Тут у нас просто недавно...
В смысле?
Ну, вы сказали, слушать какую-то
пакость. Это пародия
пакость.
На музыку, удачная пародия, свободолюбивая. В джазе очень много свободы, поэтому в Советском Союзе его любили. Джаз – это свобода, но это свободная так. пародия на настоящую музыку.
Смотрите.
Сидели люди где-то там в Америке из Африки и думали, вот эти самые как, вот там Бахи, там Битхоин. А мы можем тоже вот так вот пальцами.
Вы знаете человека по фамилии
даже...
Пожигайло?
А?
Пожигайло, вам известная фамилия?
Да-да-да.
Он член общественной палаты, он
да,
вчера как раз наделал да. много шума своим заявлением о том, что некоторые, а может быть, и даже и все наши театры надо позакрывать, учитывая, что там ставят. Вы тоже так думаете?
Я вам отвечу...
Ну, если даже джаз у вас...
Нет, во-первых, я же не сейчас сказал, что надо запрещать, что ли? Я сказал, надо запрещать, что ли?
Нет, не было такого.
Ну, я же не сказал, надо запрещать.
Вот вы говорили,
вся проблема
что это плохо.
В том, что у вас... Я выражаю свое отношение.
Окей.
Я советую людям слушать Баха, Бетховена, Моцарта, Шостаковича, Прокофьева.
Можно.
Рахманинова, а не вот эти все вот...
Тухманов уже не подойдет.
А не Дьюк Эллингтон и Элла Фицджеральд.
Да, у нас даже Элла не подходит.
Ну, по мне так нет. Но, минуточку. Ага. Самое главное, послушай, дайте мне сказать главное. К сожалению, ваши вот эти товарищи, они говорят о том, что надо запретить. И никогда не говорят о чем-то добром, хорошем, светлом. Прекратите говорить о том, что надо запретить. Говорите о чем-то светлом. Например, покажите новый трактат ваших духовных авторитетов. Введите в общественное обсуждение, которое предлагает пути оздоровления народа и мира. Этого же нет. Так, секундочку. Когда этого нет, а есть только запреты, понятно, что люди будут это отвергать. Придите с чем-то хорошим.
Смотрите.
Я ожидаю от духовных лиц, чтобы они пришли с книгами, с идеями, с добродетелью, пусть они ходят в пабы, пусть как наши вот ходят религиозно, да, вот девочки наши из религиозных школ обязательно
в пабы ходят.
Какие в пабы? Нет, в пабы ходят священники, чтобы приближать людей там, а наши ходят девочки по больницам, по больницам раз в неделю посылают, мои дети ходили.
Есть, они сами вот...
Просто по... Да.
Раз это неделю, это раз... не было, что их заставляли преподавать?
Нет, советовали, девочки организуют, да. Девочки, мальчики тоже. Мои дети этим занимались,
могу
сказать. Просто ходить в больницу, навещать людей, просто дать каждому по печенью, пожать руку. Вот знаете, вот просто так прийти, да? В тяжелое отделение, в онкологическое отделение, да. Мой сын, который вот этот, он специально ходил там, где есть одинокие русские люди, не еврейские, русские, подчеркиваю, в том числе по происхождению, которых никто не навещал, со стариками сидел, рассказывал им
и
сказки.
И он это придумал сам.
Да, рассказывал им сказки и истории на русском языке, рассказывал им про Сталинградскую битву, про все. Да, я его на это настраивал. Да. Я считаю, что вот это надо делать, понимаете?
Смотрите,
это надо делать.
Вы только что сказали, что у нас вот люди, облеченные чем-нибудь властью... популярные, известные, или, к примеру, члены общественной палаты, как что начинают придумывать, так обязательно надо запретить. Ну, вы только что это сказали.
Конкретные случаи, да. Очень часто ваши вот. Люди такого склада говорят, надо но... это запретить, этих посадить. Олегдор. Я говорю, дайте что-то хорошее людям, Олегдор. Прежде всего.
Но вы же слышите.
Где ваш свет?
Я понимаю, но вы же слышите, эти люди, это люди из нас. Как только мы начинаем
я
говорить...
Я знаком с некоторыми, да.
Так вот, как только мы начинаем говорить о том, что есть какая-то проблема, так простые люди, не облеченные властью, начинают звонить и говорить, надо еще ужесточить, надо запретить вот это. То есть это настроение, это общественное настроение.
Ну, не только у вас такое бывает.
Ну вот.
Ну что? Ну, от этого я не прав.
То есть они должны быть выше, и что ли, этого общественного
лидеры,
настроения?
Интеллектуалы должны выходить не с идеями, как кого посадить и как что запретить, а как улучшить... духовную, моральную, нравственную, интеллектуальную жизнь людей, эстетику поднять. Понимаете, они должны выступать с этими идеями. Я жду от ваших священников книг, которые будут предметом обсуждения всего народа. Будут спорить, будут критиковать. Вы мне можете назвать серьезные теологические трактаты, написанные на русском языке за последние 30 лет, слушайте, с наглостью скажу, кроме комментариев Авигдора Эскина на псалмы Давида. Нет, назовите хоть одну серьезную теологическую книгу. Подождите. Не надо говорить о беллетристике Кураева или беллетристике Меня, да?
Так вот,
они
скажите,
оба им, так сказать, ну,
когда вы говорите...
Серьезный трактат теологический.
Когда
кто
вы
написал,
смотрите,
он где-то обсуждается? Что такое?
Смотрите, когда
только
вы...
запрещать не запрещать, ну, это ошибка.
Когда вы задаете мне такой вопрос, означает ли это, что любой журналист или радиоведущий, или, в принципе, любой гражданин должен следить за теологией?
Да.
Почему?
Потому что это главное, это основа бытия, теология, философия, да? Мы это называем каббала, там, теология, философия, называйте как угодно это, но надо обращать людей к Богу, к истине, к добру, да, и надо спорить о том, как это лучше сделать, спорить, обсуждать, но это надо обсуждать именно в процессе свободной дискуссии.
Владимир
да,
Потапов да, требует, да, чтобы да. вы попробовали Брисбен Водолазкина почему-то. А Деко пишет, что интересные книги пишет протоиерей Андрей Ткачев.
Ну, хорошо.
Ну, вот вы спрашивали, вот
я,
вам
кстати,
отвечаю.
Говоря, знаете что? И очень хорошо, что люди читают их. И спасибо, что вы об этом сказали. Вот я так отреагирую на это, да.
А я еще хочу спросить, у нас 4 минуты. А у вас есть Телеграм?
Да.
Как вы относитесь к сложившейся здесь в России ситуации, когда все им пользуются, но он как бы запрещен?
Ну, вот это яркий пример, как поступать не надо.
То есть,
ну,
а
точно
надо?
Так же, когда снимают программу Малахова, и все ее смотрят в интернете, ну, как-то странно.
Ну, а как надо?
Давайте меньше говорить о том, что запрещать, а больше говорить о том, с чем позитивным придем.
Нет, подождите,
вот патриотизм, русская идея. Давайте поговорим о том, что такое русская идея городу и миру, и прежде всего, как русская идея улучшит жизнь русских людей. Вот конкретно, да, какие есть идеи, в чем они, как улучшит душевное состояние, состояние семей, состояние городов. Понимаете, именно я говорю прежде всего о духовном настрое. Как сделать так, чтобы людям жилось счастливее?
Хорошее,
в духовном
смотрите.
Смысле и в материальном, в отношенческом тоже. Как улучшить отношения между
лучше
людьми?
Лучше говорить, это интереснее говорить о плохом, чем говорить о хорошем.
Но вот можно с этим не согласиться. А мне,
ну,
очень, мне очень хочется открыть, например, не знаю, Константина Леонтьева, Владимира Соловьева. Я вообще поклонник, вы знаете, Владимира Соловьева
какого?
Много лет.
Это важно. Вы в России в 21 веке какого Владимира Соловьева?
19 век, естественно.
Хорошо.
Я не понял. Вы...
Я переспрашивал просто.
Поэт-монах про него сказал Владимир Соловьев, про него сказал Владимир Сергеевич Соловьев.
Просто вы, наверное, знаете, что русской. Здесь сейчас есть еще один Владимир Соловьев, его зовут Владимир Рудольфович. 7373948 телефон прямого эфира, поэтому я уточняю. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Прошу.
Агридор, вот если господин Коломойский по каким-либо причинам будет находиться в Израиле, а Россия представит, скажем, соответствующие обвинительные материалы против него, Израиль выдаст его России или нет?
Сейчас неожиданный
вопрос. Нет, причем правильный вопрос. Зависит от качества материалов, если эти материалы будут... Если эти материалы с точки зрения израильского закона тоже будут являться уликами, на основе которых его можно приговорить в Израиль, то Израиль выдаст, подчеркиваю, Коломойского России, возможно, будут разговоры о том, что если его приговорят к длительному сроку, чтобы он бывал срок в Израиле. Но Израиль, если это так, то израильский суд его выдаст. Ответ – да.
Вы только что предложили вести разговор о чем-то хорошем, ну, в России.
Да.
И вас спросили о Коломойском на Украине.
Да. Ну, потому
нет,
что...
парадокса не видите никакого?
Мне, да, сейчас еще начнем говорить о Венесуэле, да.
7-3...
Люди очень озабочены, бабушки
сейчас в Оливии. Сейчас Боливия, Эва Моралес.
Боливия, но в Чили тоже не все в порядке. Помните, Москва слезам не верит?
Да, конечно.
Нет в мире стабильности.
Нет стабильности. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Прошу.
А вот не подскажете, когда вот мы говорили с самого начала о том, что девушку тут израильскую задержали за наркотики, да? Почему-то мы не говорили о том, что Израиль задержал в Израиле россиянина, которого собирается выдать в США.
Почему не говорили? Говорили.
Ушла.
То есть как не говорили?
Я не слышал, извините.
А, просто надо было обязательно...
Я сказал об этом,
это было четко сказано. 7-3-7-3-94-8, 20 секунд, прошу вас.
Алло, добрый день.
Да, прошу, 20 секунд. Очень долго. Ну, не получилось.
Мы хотели, мы
просил
очень
задать
хотели.
Этот вопрос. А Телеграм закроют у нас, как думаете?
Нет.
Почему?
Я думаю, сейчас тенденция все-таки будет в обратную сторону. И маятник качнется влево, качнувшись вправо или наоборот.
Качели уже пошли назад, вы видите это?
Есть признаки такие. По крайней мере, процесс вот этот вот напора.
Крайняя точка пройдена.
Нет, есть напор и есть сдерживающие факторы.
Программа «Умные парни». Политолог, публицист Виктор Эскин. Благодарю вас.